для детей старше 16 лет.
Муз-разбор. На Интер-ФМ.
Да-да, это он, Муз-разбор на Интер-ФМ, который традиционно по средам у нас проходит. В гостях у нас, как всегда, Виталий Листраткин. Зовут меня Александр Булгаков. И предмет нашего сегодняшнего разбирательства, от которого мне, честно говоря, сердце обливается кровью, это коллектив Bon Jovi. Доброе утро, Виталий.
Доброе утро, Александр. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. А чего это у вас сердце-то обливается?
А вот давайте не сразу же эту всю тему. Интригу-то потянем немножечко, под финалочку оставим.
А старт-то ведь у парня-то прям ого-го какой героический.
Ого-гошенький, да.
И это еще одно доказательство из ряда тех, что талантливый, если не сказать, гениальный рок-н-ролльщик не обязан иметь консерваторское образование. Кстати, я что-то не заметил у него вообще, у Джона Бон Джови какое-то вообще образование.
Мне кажется, его жизнь учила.
Ну, жизнь-то, кстати, его научила достаточно жестоко. И каких-то вот таких вот дипломчиков я что-то действительно не заметил. Что это? Это вот полная чаша гениальности у него, талантов, или просто вот невероятная какая-то...
У него невероятная харизма была.
Я хотел сказать, степень везения.
Нет, у него харизма потрясающая совершенно была. А в 80-е, да, мы же с вами знаем... Это было такое время, когда, да, в принципе, в любое время харизматичные вокалисты, они пользуются популярностью.
Я бы даже расширил, наверное, понятие «харизматичные люди». Вот Горбачев, он харизматичный был человек или нет?
Да.
Вот, а Брежнев?
Это вот уже следующий вопрос. Давайте следующий вопрос.
Ай, господи. Четыре альбома, ну, вот таких вот зубодробительных подряд, когда выпустили Джона Бон Джови. Это вообще как? Они на чем вообще жили? На какой энергии? Наверное, на каких энергетиках они жили? Это же надо как-то вот, я не знаю, ну, как-то родить.
Давайте будем честными. И третий-то альбом, который и принес им мировую славу, они писали в сотрудничестве с Дезмондом Чайлдом. Ну, то есть, как бы, он, по-моему, 4 песни на этот альбом написал.
Ну...
Причем, как бы, не простые песни, а «Living on a Prayer».
Ну, я понимаю. Но, Александр, с другой стороны, написание альбома — это же даже как бы не полдела. Это даже, можно сказать, может быть, даже 10% всего дела. Потому что все это дело нужно мало того, что придумать, его нужно, так сказать, облечь в музыкальную форму, грамотно, так сказать, придумать образ подачи, вот, а туры в поддержку всего этого.
Ну, туры-то это самое веселое.
Всей этой истории. И самое, наверное, головосносительное, потому что как раз вот в турах-то себя музыкант и показывает, он способен вообще на это все действие или нет. Собственно говоря, это и есть, наверное, вот такой вот кристаллизованный...
Ну, это и есть рок-н-ролл.
Да. Именно да. Вот туры, концерты, сцена, фанаты, фанатки и прочее. Вот интересный как бы такой моментик. А он ведь... женился как раз вот на своей, так сказать, подружке из школы, если я не ошибаюсь, Доротея.
Я вот, кстати, его в личную жизнь даже и не полз.
А я заполз и посмотрел. Действительно, вот представляете, вот такой вот парень, практически, можно сказать, однолюб, и он одно время пробовал от своей, так сказать, школьной подруги любви, можно сказать, свинтить, но... помыкался он достаточно недолго. Вот, и, по-моему, как раз к четвертому альбому обратно к ней вернулся, и они там расписались в Лас-Вегасе. Насколько серьезно можно относиться к расписыванию, так сказать, в Лас-Вегасе, это вопрос всегда такой риторический. Но, тем не менее, что было, то и было. И он много дифирамбов на эту тему пропел и все такое. И как раз к этому моменту, по-моему, группу-то и накрыло выгорание. Ну так что, собственно говоря, это неудивительно. После 4 альбомов-то там любой выгорит, как вы думаете, Александр?
Ну да, они, в принципе, достаточно резво писали альбомы. Каждый год практически. Ну то есть они вот 3 альбома выпустили по годке. Угу. Ну то есть 84, 85, 86, а потом паузу взяли на 2 года. Ну, по сути, два года это, скорее всего, они просто турили. Потому да, что да, альбом «Сумасшедший» был, популярность у него была просто космическая какая-то. В некоторых чартах песни Бон Джови состязались только с песнями Бон Джови. Практически там хит-парады были забиты просто под завязку песнями Бон Джови.
Можно ли назвать группу Бон Джови, собственно говоря, сольным коллективом Джона Бон Джови?
Не сказал бы. То есть лицом, безусловно, был Джон Бон Джови.
Так.
И, собственно, группа носила его название, но все-таки, точнее, его имя. Но все-таки Ричи Самбора-то неплохо добавлял.
Я сразу автоматически при слове Ричи Самбора вспоминаю Шер. Он не ее ли супруг был? Нет?
Да. Да, опять же, не копаюсь в личной жизни. Не могу сказать.
Что-то вот такое, то ли бойфренд, то ли супруг, что-то вот как-то так. Ну, насколько я знаю, в 2013 году Ричи Самбора все-таки ушел.
Да, ушел.
Из коллектива. И, а сам-то коллектив Джон Бон Джови остался.
Да, остался. Но там остались еще два участника, которые самого основания коллектива. Ну, помимо Бон Джови самого.
Это играющие игроки или статисты?
Это играющие игроки, это эти, которые с Дэвид Брайан, соответственно, ударные и клавиши.
Вот знаете, Александр, я на своем жизненном пути два раза, ну, с таким, знаете, уважением, в какой-то степени даже с восторгом, ну и вообще, знаете, таким воодушевлением встречал появление их двух, наверное, треков. Это 80, если не ошибаюсь, 7-й год, альбом «Нью-Джерси». 88-й, сори. Как раз который переиздали в СССР и который продавался во всех тогдашних магазинах «Мелодия». Я так подозреваю, тираж был просто титанический. Если не ошибаюсь, примерно в то же время они попали в Советский Союз на гастроли, потому что вот я помню вот те вот восторженные реляции. Оу-оу, когда говорил Бон Джови, мы летим в Советский Союз.
Это, по-моему, в 89-м.
Да, где-то так. Вот, как раз вот на излете СССР. И вторая композиция, которая в очередной раз всколыхнула мир и рок-н-ролльный, и вообще, это композишн под названием «It's my life».
Ну, это нулевые уже.
Да.
Это 2000 год.
Это было второе, знаете, как второе пришествие. И в тот год и клип, и музыка с рефреном «It's my life» просто вот долбили из каждого утюга. Вот прям вот берешь утюг, вот утюг, включаешь его в розетку, оттуда «It's my life». Ну что же.
Клип.
Да, и клип сразу же, бум, пошел.
Ну, кстати, на MTV, я помню, это время очень... Прям как это, как будто это было вчера, да. Знаете, у нас уже такие посиделки такого толка. В общем, я помню, когда был MTV, не про беременных подростков, а еще там музыка была. Вот, совершенно потрясающе, я помню клип, помню, как въедался этот рефрен «It's my life».
Да, да.
И, конечно же... пасхальное яйцо от Джона Бон Джови в сторону трека «Living on a Prayer».
Да.
Вот, это было прекрасно.
Ну, если кто не смотрел клип этот, обязательно посмотрите. Такой, знаете, классический роуд-муви, который потом, впоследствии, я надеюсь, именно так оно и было, обыграла группа «Металлика» с полнометражным фильмом. Где парень точно так же, так сказать, рвется на концерт своих, так сказать, кумиров, вот, с какой-то сумкой, ему вот не жить, не быть, надо быть там, а у него там всякие там препоны и преграды, а парень-то, походу, паркурист, и, ну, в общем, все намешали они, получилось очень красочно, интересно, и сам этот концерт, то ли в тоннеле, то ли в каком-то ангаре, то есть прям вообще вау. Ну, и над этим всем нависает, так сказать, торжественный «It's my life». А что потом, Александр?
Что потом? Ну, а потом, как говорится, суп с котом.
С которым именно? Сиамский?
Возможно. Возможно, сиамский. Возможно, это сфинкс, потому что как-то уже лысенько все звучит. Ну, я имею в виду современное творчество Бон Джови. Особенно вот то, о чем я говорил, да, почему у меня обливается сердце кровью. Видели его концерт в Москве 2019 года?
Нет, не видели.
А я плакал просто. Я просто плакал от того, в каком состоянии находится Джон Бон Джови.
Чисто физически или морально?
Чисто вокально.
А, чисто вокально?
Вокально. И мне кажется, это ему пение дается с таким большим трудом, что он просто каждое слово прям вот из себя выжимает, но никуда не подеваться, уже никуда не спрячешься, потому что ты должен, если взошел на путь рок-н-ролла, ты должен идти до самого победного конца.
Слушайте, ну зачем себя насиловать-то с другой стороны?
Ну, да, это была моя первая мысль. Зачем? Потому что, когда, опять же, упоминаемая мной песня «Living on a Prayer», ну, то есть, я считаю, что это потрясающая песня, которая великолепно спета. Попробуйте там достать партию припева, и вы поймете, о чем я говорю. И когда он эту самую партию припева уже поет под плюс, точнее, он уже не поет, он просто от микрофона отходит, и в это время плюсом долбит припев, то есть его голос в записи. Представляете, это вот у меня уже стойкое ощущение концертов вашего любимого Моргенштерна, который все время под плюс.
Я даже не могу сказать, Моргенштерн там плюс-минус или вообще какие-то средние значения.
Вот, и я понимаю, почему у Бон Джови сейчас такая ситуация, потому что он, опять же, консерватории не заканчивал, петь не учился, и манера его звукоизвлечения, она была потрясающей, но очень травмоопасной, и в итоге он себе просто убил связки. Сейчас они у него не смыкаются. И поэтому ему очень тяжело дается брать ноты, которые давались ему легко в молодости. Даже тогда они ему не очень легко давались. Я вот специально вчера послушал мастер-трек песни «Living on a Prayer» и отдельно дорожку вокала. Он каждое слово выплевывал просто. Вот прогоняя через связки очень много воздуха, создавая вот это вот искусственное напряжение, которое просто убивает связки в хлам, вот. И понятно, почему он сейчас уже, в принципе, даже самые простые какие-то вокальные партии выдать не может.
Слушайте, вот в этой трагичной ситуации я вообще как бы не знал. А он эту ситуацию вообще как бы комментировал или и просто молчок?
Не знаю, мне кажется, он... даже не знаю, почему он не обратился к педагогам по вокалу, особенно когда вот он стал профессионально, да, этим всем делом заниматься. Ну, допустим, отлично, 86-й год, они еще все молодые, свежие, и там молодость играет. Но уже ближе к нулевым можно было заняться своим голосом, здоровьем голосовых связок. Потому что сейчас это очень-очень-очень тяжело звучит. Принципиально не слушал их альбом 2020 года, потому что не хочу разочаровываться. Вот серьезно.
Я вот только хотел про него спросить, как он вообще...
Вот очень не хочу, потому что я видел, что может Джон Бон Джови, и если на записи будет приблизительно, ну, допустим, альбом «Crush» 2000 года, да, по звучанию, я сразу же пойму, что это не он поет.
Ага, вот так даже.
Конечно, то есть это получится из того самого мема, когда приходит вокалист и говорит, я пою без автотюна, а звукорежиссер и продюсер смеются.
Понятно. Слушайте, ну, кстати, а вы знали, что Джон Бон Джови держит два благотворительных кафе?
Нет.
Вот, а он держит их. И периодически даже там вот работает, ну, как бы на раздаче.
Так это прекрасно. Использовать свою популярность в благих целях, это...
Я бы даже сказал, это удивительно, потому что я, ну, не могу себе представить в подобной роли, ну, кого-нибудь, я не знаю, Пугачёва, не могу, вот вообще. Макса Фадеева, кстати, тоже не могу. Это я так сразу на наших отечественных производителях аллюзию сделал. Вот, и почему-то вот так вот происходит, что вот, а этот, пожалуйста. То есть реально сначала одно кафе открыл благотворительное, потом второе. И может быть, как-то это завязано как раз на вопросике с голосом. Потому что когда у человека, ну, боженька, забирает что-то одно, Ну, видимо, дает какой-то знак, что она...
Открывается другая дверь.
Открывается другая дверь, и вот смотри, друг, тут есть другие, так сказать, интересы. Вот, и ты, возможно, нужен в каком-то другом месте, в принципе. И если, в принципе, с концертной деятельностью надо завязать, ну, наверное, можно стать студийным музыкантом, в конце концов, если уж на то пошло. Я прав или нет?
Ну, в студии тоже надо петь.
Да что?
Вот в этом проблема. А, то есть как бы хорошо не развивалось звукозаписывающее оборудование, все равно петь-то придется. Вот в чем проблема. А если связки уже убиты, это очень тяжело. Плюс еще возрастные изменения, голос подседает. Uh-huh. Вот. И обычно слышали же такое выражение, что лучше тяжело сыграть, чем тяжело спеть.
Да.
Вот. То есть, как бы на самом деле, многие музыканты с возрастом понижают строй, играют уже в другой тональности, чтобы петь было комфортней. Почему-то, опять же, этого не слышно у Джона Бон Джови. Uh-huh. Хотя, по-моему, он на последних концертах, там они уже в другой тональности играют, но уже все равно не достает. Или, допустим, Bullet for My Valentine. Мэтью Так, он столкнулся с такими же проблемами. У него прям со связками тяжелые просто проблемы были. И он большую часть работы сбросил на своего басиста. На концертах сейчас очень большую часть песен поет, собственно, басист.
Ну, тоже вариант, в принципе-то почему нет. Так, ну что, давайте на ход ноги что-нибудь поставим. Да. А Джону Бон Джови,
да,
конечно,
да, Джону Бон Джови, конечно
здоровье,
же.
Здоровье, здоровье,
здоровье. Да, здоровье в первую очередь ему. Богатырского, не знаю, восстановить связки не получится, но чтобы просто нашел себя,
да,
и вернулся в колею. А слушать мы будем воплощение 80-х. Многие журналы вообще считают это лучшей песней, которая была написана в 80-е. Это «Living on a Prayer» Джон Бон Джови. Это был «Мусразбор». Виталий Листраткин, Александр Булгаков. Всем пока.
Пока.
«Мусразбор» на Интер-ФМ.